Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии Александр Хабургаев, журналист и заодно натуралист, как сам Александр представился перед нашей записью. И сегодня мы будем говорить о животных. Все мы любим этих милых существ, братьев наших меньших. У кого-то наверняка есть кошки дома, и собачки, и, может быть, даже хомяки, и рыбки, и птички. У меня, например, две кошки и одна рыбка.
Я вот с ужасом ждал, когда вы произнесете эту фразу «братья наши меньшие», она меня всегда, простите, выводит из себя. Это мы меньшие, вот человек, Homo sapiens, как биологический вид, он же молодой, а эти все ребята, они миллионы лет здесь живут, они на нас смотрят и смеются, потому что мы считаем себя самыми умными, там, я не знаю, самыми могучими, землю уже непонятно до чего довели, кто из нас умнее, кто из нас старше. Там какая-нибудь Готерия, она динозавров пережила, поэтому меньше это мы как раз, Илья. И вот самое страшное то, что мы делаем сейчас всю дорогу, да, это мы начинаем всех животных вокруг делать такими же людьми, как и мы. То есть такой идет антропоморфизм во всем, причем тотальный. Ну, я приведу такой пример. Вот сколько я ругался с этими бабушками, которые держат по 20 кошек в однокомнатной квартире. Кошки в страшном состоянии, они все толстые, перекормлены, у них уже там острая сердечная недостаточность, мочекаменная болезнь. Просто вот, ну, видно, что животные мучаются. Ветеринара вызвать у бабушки денег нет, да и она не сможет за ними ухаживать. И когда начинаешь такой бабушке объяснять, она говорит, я вот эту кисоньку подобрала, а вот этого я подобрала, а вот этого котеночком я принесла. Я им всегда говорю, понимаете, кот, вот кот, это существо, у которого есть свое понятие о счастье. Для него счастье – это свобода, это биться с другим котом и победить за право обладать вот этой кисочкой, это гнаться за добычей, настигнуть ее и вот этой напиться теплой крови. А что вы делаете? Кот – это одиночка, это не собака, которая живет в стае, в собачьей и выстраивает там свою иерархию. Кот – это одиночка, у него свое владение, которое он помечает и за которое он бьется. Что вы делаете? Вы этих 20 котов забиваете в одну комнату, то есть вы их держите в камере, то есть они начинают там сходить с ума, у них едет крыша, и вы считаете, да они проклинают тот час, когда вы их подобрали. И людям это объяснить невозможно. Я понимаю, это добрую бабушку, но ей невозможно это объяснить, понимаете? И еще, кстати, вот я знал одну такую бабушку в детстве, я мальчик взрослый, мне 64 года. Говорят, у этой бабушки руки в крови по локоть были, работала она в органах, но у нее вот такая же история была, там 4 собачки, 10 кошечек, она там на свою пенсию всех кормила, подбирала, ухаживала, и я вдруг подумал, уже когда я подрос и стал вспоминать ее, я подумал о том, что вот знаете, иногда бывают люди, которые боженьку-то боятся и понимают свои грехи содеянные, но они уже... Вот то ли гордыня их, то ли еще что-то отворачивает от людей, к людям они повернуться не могут. Но вот этот потенциал доброты в них просыпается, и они начинают его реализовывать на... Может быть, они обижены на людей, поэтому их ненавидят. Вот, помните, на Гитлера была такая карикатура, по-моему, Кукрыниксов был нарисован Гитлер с кровавым топором и подпись «Не люблю я кровь овечью, подавай мне человечью». Он же вегетарианец был, собачек любил. Вот, понимаете, поэтому вот такое вот взаимоотношение людей и животных, оно не в нашу пользу. Оно говорит о том, что мы все-таки меньшие братья и очень неразумные. Вот у вас есть кошки, да, две? Вы их стерилизовали? Ну, слава тебе, Господи. Обе дамы? Да. Ну вот, видите, а кто-то скажет, нельзя, как это так, зачем стерилизовать? Ну, хотите мучиться, чтобы там онкология пошла, чтобы рак молочных желез там начался и так далее. Ну, зачем это делать? Вот, это опять же, вот понимаете, мы живем в каких-то иногда ложных пониманиях добра и зла, потому что есть добро человеческое, очень простое, доходчивое, 10 заповедей, все. Кстати, спросите на улице любого человека 10 заповедей. Ну, не бей, не укради, вспомнят, да? Ну, кто-то там поднатужится, вспомнит, не возжелай жену своего ближнего, да? Ну, уж если совсем эрудит, вспомнит, не сотворить себе кумир. Все, О чем мы говорим? А у животных там все по-другому.
А как у них?
Вот это интересный вопрос, потому что старина Кант писал, что две вещи потрясают мое сознание, мое воображение – это звездное небо над головой и нравственный императив внутри меня. Да, что такое нравственный императив? Это вот эти 10 заповедей, которые нельзя нарушать. То есть у нормального человека они должны быть уже на генетическом уровне, вот там в этом, в молекуле ДНК записаны и передаваться по наследству. У нормального человека, да?
Я хотел добавить, что у апостола Павла так об этом и написано. Когда он пишет о язычниках, он говорит, что заповеди Божьи написаны у них на сердцах.
Конечно, да. Потому что Господь Бог, Он все это на ДНК записал, естественно. И не только в скрижалях, которые на горе передал. Вот наши 10 заповедей, наше понятие добра и зла, да, это все понятно. У животных они совершенно другие, и у всех по-разному. Ну, вот, например, возьмем волков, да, волк – потрясающее животное, умница. Если вы нашли логово волков, там волчата, вы можете этих волчат резать на куски, кромсать, родители будут смотреть из кустов, и они не будут вмешиваться. Поэтому вот это вот у Киплинга, когда мать-волчица на Шерхана, Ракша-сатана, кидалась, она в этологическом плане неверно описана. А, кстати, в свое время охотники этим пользовались даже, потому что когда была такая война с волками, 60-е, 70-е годы, и за каждого волка платили, он должен был быть определенного веса. И вот охотники, если находили логово, они этим волчатам скручивали там лапы, уродовали, чтобы они не разбежались, ждали, когда подрастут, потом сдавали. И волки не догонят и не убьют, потому что у них четкий алгоритм поведения. Мы репродуктивные взрослые особи. На будущий год мы родим еще там 5-6 волчат. Все нормально. То есть популяция не прервется. Волк, ну вот только сейчас стали идти под флажки. И то идут только матерые волки. Там переярок, он под флажки никогда не пойдет. Хотя что там? Вот веревочка с красными флажочками, да? Волки, когда воют, кстати, волчий вой... Это же ведь не просто такая вокализация, да, обозначить свое место. Опытный волчатник, он по этому вою может определить, сколько в стае волков, там, три матерых, вот это переярок, это вот, даже он самца отличает. Это, как говорят ученые, все-таки это что-то вроде творческого самовыражения. То же самое есть у китов, например, у горбачей, песни знаменитые «Китов-горбачей». И у волков есть такое правило. Если вабят, да, вот охотники вабят, они берут, ну, раньше использовали, знаете, вот эти вот абажуры от керосиновых ламп, и вступали в них, с ними в переговор, они обязательно отвечают. Они знают, что потом придут охотники с ружьями, но они отвечают. Гудок паровоза, волки откликнулись. Понимаете, они живут по своим понятиям, то есть у них, вот в их молекуле ДНК забиты другие совершенно понятия, поэтому вот я говорю, у всех они разные, и поэтому вот эти критерии добра, а с чего начинается, извините, жизнь у многих хищных птиц, и не только хищных, у хаистов, например, да, с того, что Каин убивает Авеля, два птенца, и один другого выкидывает из гнезда, тот, который самый крепкий, самый большой, это совершенно нормальное явление. Поэтому, когда спасали редкие виды журавля, стерха, например, да, это еще покойный профессор Флинт делал, научно-исследовательский институт охраны природы, вот, то находили гнездо стерха, одно яйцо забирали, подкладывали муляж, ну, все равно они вдвоем, скорее всего, не выкормятся. Вот, а это вот относили в инкубатор, и потом уже молодых журавлей воспитывали и возвращали в стаю. Это вот интересная история, могу рассказать в подробностях. Я просто видел, как это делается, знаю механику, но это уже отдельная история.
Какой жестокий мир, мир животных. Как-то даже не верится, что этот мир сотворен благим Богом.
Ну, а почему нет? Во-первых, он был сотворен немножко другим, как вы помните, а после изгнания Адама и Евы из рая все немножко поменялось, да, и появились хищники.
Погодите, погодите, палеонтологи находят останки ящеров, у которых есть хищные зубы. Эти ящеры жили задолго до появления людей, то есть получается, что хищничество было до изгнания Адама и Евы.
Ну, во-первых, мы с вами не знаем, когда было изгнание Адама и Евы, да, потому что если по таким строгим церковным канонам, это было 7 тысяч лет назад сотворение мира, да, ну, там выходит там 6,5 тысяч или сколько там, я не знаю. Я, понимаете, я опять не хочу сейчас впадать в ересь на православной радиостанции.
Ну, почему же ересь? Это вообще-то никак не обозначено в символе веры, об этом можно рассуждать. Если вы говорили в начале передачи о миллионах лет, то какие здесь 7 тысяч?
Ну, Илья, а если мы с вами возьмем начало Библии, да, первый день, второй день работы Всевышнего Творца и день на отдых, да, то ведь это же совершенно понятно, что это нам такое послание, месседж потомкам, как надо работать, да, и как надо отдыхать, как Иисус Христос говорил, не человек для субботы, а суббота для человека, да, отдохнет. Господь Бог нам алгоритм дал такой, да, потому что мы, как люди разумные, а Господь Бог нас хоть и узконосыми обезьянами над отрядом, да, создал, но все-таки разумными людьми, мы понимаем, что Божий день, он не равнялся суткам нашим человеческим земным. Это, наверное, все-таки были другие категории. Ну, есть же все-таки палеонтологическая летопись, где многие вещи складываются, хотя некоторые периоды просто выпадают куда-то, непонятно куда. Там тоже не все так просто, да? Есть там всякие углеводородные анализы. Я, кстати, видел этот дуб в Палестине, под которым прародитель наш Авраам-то с ангелами встречался, впечатляет. И было такое пророчество, что когда этот дуб засохнет, то конец света произойдет. Дуб засох в 60-м каком-то лохматом году, сейчас не помню, все было испугались, но у него от корня пошел прикорневая поросль, прямо от корня поднялась новая ветка, тоже символично очень, да? То есть как бы вот старый мир ушел, и вроде пошел новый. Но он весь такой скрученный, перекрученный на каркасе, на железном. Если есть возможность у кого-то совершить паломничество по Святой Земле, посмотреть, посмотреть, это оно того стоит.
А сколько лет этому дубу?
Я, с вашего позволения, буду апеллировать к трудам Проппа, который в своих литературоведческих книгах писал, что миф оказывает на нас гораздо большее влияние, чем вещи абсолютно реальные. Ну, кто ж его знает? Вы знаете, Илья, здесь есть такая штука, значит, можно, в принципе, у некоторых деревьев определить точный возраст. Для этого такой буравчик, он вкручивается до сердцевины дерева, ну, как это называется, господи, у геологов-то, шурф, да, вытаскивается, и дальше считают просто годичные кольца. Мало того, там очень важно, как расположены эти кольца, близко друг к другу, далеко, это вот видно сразу, это дендрохронология, кстати, так работает. Сразу можно посчитать, какой это был год, был этот год засушливый. Вот, кстати, вулканологи, когда им надо датировать точное извержение какого-нибудь супервулкана, они очень часто к дендрохронологии прибегают, потому что там сразу вот видно, что какой-то сбой, маленькое, значит, какое-то колечко вместо широкого, это значит, лета не было, это значит, пепла была засыпана вся атмосфера, солнечные лучи не доходили и так далее. Но здесь это не подойдет, потому что дерево сухое, и не у всех деревьев. Вот в Гефсиманском саду, да, остались оливы, да, на Масличной горе в Израиле, оливы, которые якобы видели Христа, да.
Правильное слово вы подобрали, якобы. Когда я был в Престуре в Израиле, нам рассказали, что оливы, которые видели Христа, были срублены римлянами. Дерево было нужно для осадных машин, и те оливы, которые мы видим, ну, может быть, какие-то оливы выросли из пней. Оливы имеют такую способность обновляться, то есть этим деревьям не 2000 лет.
Олива – это удивительное дерево, это перпетум мобиль. Потому что то, что вы сказали, из пней выросли, это однозначно. Это прикорневая поросль, да, это Сталлоне по-научному называется. Если вы посмотрите на старые оливы, они напоминают такую плетеную корзинку или плетеный канат. Потому что старый ствол, вот маточное вот это вот дерево, да, он оплетается по кругу вот этой прикорневой порослью, а потом он гниет, и там в середине уже сердцевина прогнившая, там ничего нету. Но олива уже живет за счет вот этого живого молодого каркаса. Это вот такой, как бы, четкий совершенно цикл развития этого дерева. Те оливы, которые я там видел в Израиле было очень много раз, и меня, прежде всего, как вы догадываетесь, интересовала его природа, да? Я вам могу сказать, что это очень старые оливы, то есть там это не тысячи лет, это даже больше немножко. Ну, они разные, конечно, есть. То, что срубили римляне, да, тоже ваша правда, потому что не только римляне, до этого рубили, там совершенно другой был климат, там был другой ландшафт, совершенно вот пустыня Негев теперь, которая занимает там половину территории Израиля, она была, конечно, намного меньше, вот, там было много лесов. Вы помните, Давид, когда вышел на Голиафа, и ему говорят: куда ты такой вот щупленький, посмотри там какой, он говорит: ну а чего, я когда пас свои стада, мне приходилось и львов, и медведей душить, и ничего, то есть там были медведи, потому что там были леса. Рубили сначала вавилоняне, потом рубили египтяне, потом рубили римляне. Начинался процесс аридизации, опустынивания, менялся климат. Это же совершенно очевидно и понятно. И даже по каким-то таким лоскутным фрагментам из Библии мы это можем проследить и как бы понять. Вот. Но мы с вами остановились-то на оливах.
Мы остановились на проблемах датировки. Насколько я понимаю, радиоуглеводный анализ, хоть и не такой точный, плюс-минус 100 лет, но он довольно хорошо определяет какие-то древности. Я полагаю, что какие-то органические останки, которые сохранялись, может быть, даже в захоронениях древних людей, определяют возраст человечества как примерно 40 тысяч лет, ну, современного человечества, кроманьонцев.
Да, есть такие данные. Ну, во всяком случае, все складывается, если принять этот возраст, да. Кстати, ведь одно время было несколько высших гоминидов, да, жили одновременно, ну, как минимум, кроманьонцы и неандертальцы, между которыми были, скажем так, не очень хорошие взаимоотношения, хотя иногда все-таки смешивались. И сейчас уже генетики, когда начинают искать, где там больше, где следы какие-то неандертальцев, как ни странно, в Южной Европе. Вот, это не австралийские аборигены.
Действительно, в Африке практически нет примесей неандертальцев. Это наша европейская фишка. Мы имеем гены неандертальцев. Кстати, а почему про неандертальцев ничего не сказано в Библии?
Почему не сказано? Сказано. Но там сказано иносказательно, образно, да? Я вам приведу такой пример. Смотрите, кроманьонцы неандертальцев выбили. Просто выбили, убили. Это их братья. Причем по некоторым признакам сейчас антропологи пришли к выводу, что неандертальцы, они как-то жили ближе к природе, они были в нее как-то глубже интегрированы, они были духовно, если можно так выразиться, выше, чем кроманьонцы, несмотря на вот эти челюсти и узкие лбы, и они были отважнее, потому что у черепов у них раны спереди. То есть они встречали опасность лицом, а у кроманьонцев часто сзади, то есть они убегали, вот, и их там кто-то догонял, поражал. И, а теперь посмотрите, что у нас в Библии пишется: Каин-то убил Авеля, помните, да?
То есть кроманьонец, наш предок, убил неандертальца.
Ну, это образы, я сейчас вам образы говорю, а дальше что происходило, вы помните? А дальше происходило следующее. Господь Бог Каина проклял, это вот каинитами называют вот этих вот потомков Каина. И потомки Каина, которых прокляли, к ним стали относиться агрессивно животные, звери. Они стали огораживаться от них высокими стенами. Они стали строить города. То есть это вот цивилизация, вот эти вот городская, урбанистическая, технологическая, это все каиниты, это потомки Каина. А вот семя Авеля, да, оно уже в людях, скажем так, духовных. Ну вот вам, пожалуйста, все то же самое.
Семя Авеля – это потомки неандертальцев.
Ну, можно так. Я же вам еще раз говорю, что это образы.
Вернемся к нашим любимым животным. Вот хищничество, то есть убийство одних животных другими, оно было задолго до появления человечества. Вы с этим согласны?
Ну, видимо, да, я не знаю, но я могу сказать другое, что хищничество у животных, оно все-таки носит более гуманный характер по одной простой причине, потому что, если вы видели вот эти все фильмы, да, у жертв немножко другой порог чувствительности, и когда львицы начинают кромсать антилопу, она уже покорно головку свесила, да, она не испытывает таких мук, какие испытывает человек под пытками, например. Там включаются другие механизмы. Это, знаете, вот в свое время говорили, вот, питбули есть такая замечательная порода собак, к сожалению, бойцовые. Вот. И раньше говорили, они боли не чувствуют. Да, не чувствуют во время боя. Так же, как и человек. Человек во время боя получает рану, но он не чувствует боли. Потому что у него как бы сигнал не проходит по нервным окончаниям. Вот так все устроено. Вот, поэтому хищники, они более гуманные. То есть, и это первый момент. И второй момент. Ну, это редчайший случай, когда животные убивают не для еды. И в этом тоже есть своя закономерность. Потому что убивают как пищевого конкурента, например. Да? То есть, вот идет стая бродячих собак, видит кот, вылез из подвала, они его порвали, побежали. Да? Они убрали пищевого конкурента, потому что он хищник, мы тоже хищники. Точно так же тигр съедает медведя, там, которого нашел в берлоге черного, они очень их любят, черных гималайских медведей, он убирает заодно пищевого конкурента, волк порвет лису. Это совершенно нормально. Ну, обычно приводят такой пример, как лиса в курятнике, которая там передушит всех кур, дура такая, а она столько съесть не сможет, да, не сможет. Но почему она это сделала? Потому что она потом планировала всех этих курей перенести и спрятать. Просто вы ей не дали, что-то ее спугнуло. Ну, единственное, пожалуй, это два вот таких исключения. Это мелкие куньи, типа ласки. И, наверное, это еще буразубки землеройки. Ну, землеройка, она живет всего год-полтора. Ей все время надо есть. Это вот такая вот крохотулька, как самая крошечная мышка. И час землеройки – это как год у нас с вами, она делает столько же движений, поэтому ей нужна энергия, она все время кого-то убивает, ест, может быть, не успеет просто съесть.
Интересно, что чем животные более развиты, тем они чаще убивают себе подобных. Вот я слышал о войнах среди обезьян человекообразных.
Что вы имеете в виду более развито? Да, кстати, если мы с вами заговорили о человекообразных обезьянах, то геном карликового шимпанзе бонобо необычного совпадает с человеческим геномом на 98,8%.
Как вы это интерпретируете? О чем это говорит?
Ну, я не берусь это интерпретировать, потому что я натуралист, а не биолог, у меня нет фундаментального образования, но я знаю только одно, что в этой связи были такие как бы соблазны получить гибриды обезьяны людей. У нас этим занимался такой профессор Иванов. Он действительно был талантливый ученый, профессор. Ему удалось скрестить, по-моему, козла с овцой, если мне память не изменяет. И он был так окрылен успехом, что он стал одолевать все молодое советское правительство с требованием позволить ему этот эксперимент. Он хотел скрестить людей с человекообразными обезьянами, вывести таких суперрабочих, которые пятилетку за один год сделают, будут копать супер. Вот вы смеетесь, а Анатолий Васильевич Луначарский его патронировал, между прочим. И его отправили, вот сейчас не помню куда, там в Африке. Он там пристроился, набрал комсомольцев, добровольцев, комсомолок большей части. Вот. И там он пристроился к институту Пастера. Но в институте Пастера, когда узнали, чем его оттуда выкинули в зашей, он не угомонился, ходил, обивал пороги. В общем, кончилось тем, что он достал всех, и его сослали куда-то в Среднюю Азию. Он там преподавал, но он, видимо, умом тронулся. Такая же история была в Третьем Рейхе. Тоже был какой-то сумасшедший профессор, который заключенными хотел подобные опыты проводить. По-моему, там же он и гуманился в этом же концлагере. Ну, как правило, люди эти не очень здоровые психически, поэтому... Но Господь Бог защиту от дурака поставил все-таки, я думаю, что в наших организмах. Хотя, что касается вот снежных людей, это как ее знаменитая Зара, которая жила в Абхазии, может быть, там какой-то вид гоминида и был.
А вы считаете, что снежный человек существует?
Я уверен, что он существует, потому что я знаю людей, это мои близкие друзья, которые никогда не врут. Другое дело, что я не уверен в его, как вам сказать, таком материальном воплощении. Я думаю, что это какая-то инфернальная сущность, судя по всему.
Демоны.
Ну, мне кажется, что да. Во всяком случае, это многие вещи бы объясняло.
Да, интересно, конечно.
Зеленые человечки и все прочее. Ну, почему нет?
Говорят, что если очень долго пить, то увидишь зеленых человечков.
Я много пил в свое время, но зеленых человечков не увидел. Поверьте, я пил гораздо больше, чем положено человеку, чтобы не потерять здоровье. Да нет, конечно. Вот. Но, тем не менее, вот понимаете, мы с вами сейчас ушли с самого главного, да? Это с того, что мы смотрим на всех животных вокруг, как на себе подобных. И я вот вам приведу такой пример. Есть такой замечательный дрессировщик Вениамин Игумнов в цирке на Цветном бульваре. Он в опилках родился, у него там в 20-м поколении все были цирковые. У него номер, он работает с попугаями. У него ара и какаду. Причем попугаи у него ездят на двухколесных велосипедах, на самокатах. Они играют в баскетбол, забрасывают мячи в корзину. И, как мне Веня потом рассказывал, говорит, вот начинаешь выступать, дети, да? Клоуны, они хохочут, там гимнасты, они... А тут начинают зевать, отворачиваться. Я говорю, ребят, вам что, неинтересно? Я говорю, дядь, ну а что вы нам показываете? Да у нас вон в мультиках, в компьютерных играх эти попугаи там в космос летают, из бластеров стреляют. А вы нам, как он на велосипеде проехался, ну и чего? Вот вам, пожалуйста, вот пример, потому что ребенок с детства, он видит эти мультики, где они на задних лапах ходят, где они разговаривают как люди, и у него формируется вот это отношение, что все вот эти братья наши меньшие, да, а начинать школьное образование надо с того, что сказать, ребята, это мы меньшие. А дальше начинается, они заводят собачку, и начинают ее, и вот там пиво для собак, дни рождения для собак, ошейник со стразами от Сваровски, там еще что-то. И они не понимают одного, что вот, вот я помню, у меня Луша моя, мы с ней как-то первый раз весной открыли сезон на дачу, выехали, и она началась носиться, потом она нашла какие-то какашки, она в них извалялась, она прибежала мне похвастаться, посмотри, как от меня, и она довольная, она счастливая, какие там нафиг стразы от Сваровских, какие дни рождения для собак, люди, очнитесь, вы зайдете в любой зоомагазин, там 90% того, что им не нужно, животным, 90%, какие-то домики, какие-то там рубашечки, маечки, тапочки. Нет, ну, тапочки нужны, да, чтобы реагенты ноги не разъедали, но, опять же, ну, не обязательно, чтобы там какая-то итальянская фирма и великий кутюрье их шил для вашей собаки, правда?
Ну, это же просто бизнес, ничего личного.
Да, безусловно, бизнес-то на чем? Бизнес делается на наших слабостях и грехах. Бизнес-то делается не на любви к животным, а на гордыне. Моя собачка будет самая крутая. Вот на чем делается бизнес.
Преподобный Силуан Афонский писал, что если человек любит животное и говорит с ним, то это лишает его любви к человеку. Он писал, что все, что от нас требуется, это покормить и не бить. А вот как-то общаться и иметь какие-то чувства к животным – это нехорошо.
Мне трудно спорить со святым старцем.
Ну, это его частное мнение. Он же не истина в последней инстанции. Он так думал, а вы по-другому. Может быть, вы тоже будете святым старцем, кто знает.
Да, неожиданно. Неожиданно. Можно я буду об этом думать, да? Я считаю, что любить надо, безусловно. И по-другому быть не может. Потому что человек так устроен, что он начинает любить то, что он знает. Есть влюбленность. Влюбленность – это совершенно другое чувство. В дьявола влюбляются по уши и сразу. Потому что святой праведник скучный. А вот посмотрите, как любят негодяев и подлецов. Бросают семьи, детей, уходят за ним на край света. Зло, оно настолько обаятельно. А любят, вот... любят только то, что хорошо знают. Кстати, романтизм как течение, да, литературное течение, это же все поклонение, это все дьявольское, как бы такое. Если кто-то хочет со мной поспорить, я вас отправляю к трудам и к лекциям профессора Евгения Викторовича Жаринова. Он очень хорошо это все доказал. Прекрасно, откуда корни романтизма, он весь на гордыне, весь, целиком и полностью замешан на главном человеческом грехе. Поэтому, понимаете, любим мы то, что мы знаем. Вот то, что мы знаем, мы начинаем это любить. Мы не знаем природу, мы ее не любим, мы ее губим. А вот я и лекции читаю, и фильмы снимаю, у меня там штук 200 этих фильмов о природе. Я почему это делаю? Потому что я хочу людям объяснить, как это все вот прикольно и тонко устроено. у Грина есть потрясающий совершенно рассказ у Александра Грина, он меня все время потряс. Там был такой серийный заказной убийца, и ему заказали студента Иванова, допустим. Вот. Ну, он посмотрел, сходил, увидел, где этот студент Иванов живет, вот темная подворотня, ага, здесь я его подкараулил, в 6 часов вечера он возвращается, все нормально. И вот ему надо где-то 2-3 часа прокоротать. И он шляется по городу, вдруг какая-то выставка, зашел. А там дедушка такой, профессор, взял, сказал, пойдемте, пойдемте, это анатомическая выставка. Говорит, что такое? А вот как человек устроен. И он ему начинает объяснять, вот как устроен человек, вот это его печень, это мозг, а это нервная система, это та-та-та. И тот обалдел, это все так хитро устроено. Да, вот так хитро, вот это, отсюда идет отток, отсюда... И вдруг вот он... испытал какое-то потрясение, и он вдруг понял, что вот это все такое хитро устроенное, я сейчас одним ударом обрываю. И вот он как во сне вышел с этой выставки, столкнулся с каким-то человеком, тот говорит, простите, говорит, студент Иванов, говорит, да, честь имею, чем могу, да, иди с Богом. Понимаете, вот когда человек узнает, как оно на самом деле, он начинает это любить. Также, почему мы любим свою собаку, свою кошку? Потому что мы ее знаем. Мы знаем ее особенности, чем она отличается от другой кошки, от другой собаки. Вот я не помню, кто-то из великих нобелевских лауреатов, то ли по этологии, то ли как бы не Лоренц, сказал такую фразу. Не верьте человеку, который, стоя на могиле своей собаки, будет утирать слезы и говорить, ни одну другую собаку в мире я не буду любить так, как тебя. Будет. И следующую собаку он будет любить точно так же. И чем дольше он с ней будет жить, тем больше он ее будет любить. Так устроен человек. Я женат 37 лет. Строгого режима с конфискацией имущества без права помилования, да? Ну, естественно, я не мог свою жену любить так, как я любил 37 лет назад. Да? Если мы не развелись. Потому что дальше уже происходит процесс как бы... уже не только духовного сближения, вы становитесь одним организмом, в общем-то. То же самое с собакой, с кошкой, она становится частью тебя.
Может быть, это не очень хорошо, может быть, эту любовь следует отдать людям, а не животным?
Ну, на это только святые способны, которые могут направлять свою любовь туда, куда они считают нужным. Я думаю, что простой смертный человек этого не может сделать. Но, к счастью, я не вижу такой закономерности, как у той бабушки, что чем... Гитлер, по-моему, сказал, да? Чем больше я узнаю людей, тем больше я начинаю любить животных.
Не знаю, кто, фраза известна, но, с другой стороны, ведь в этом есть доля истины, и, мне кажется, очень большая, потому что ваша собака вас любит безусловно. Она вас любит любым. У нее никогда не будет к вам претензий, что бы вы ни сделали. Она предана вам до смерти, но очень редко можно найти такую жену.
Потому что, в отличие от жены, собака была процесс доместикации при ручении. Она называется canis familiaris. Волк – это canis lupus, а собака на латыни – canis lupus familiaris, одомашненная. И произошло это 10 тысяч лет назад. За это время, как вы понимаете, можно сформировать очень много. Если бы мы с женой были 10 тысяч лет назад женаты, то это первый момент.
Все-таки не 7, а 10.
Что 10?
Тысяч лет назад.
Собака была одомашнена? Ну да, ну 10, ну кто ж там помнит?
Ну мир-то 7 тысяч лет, как вы сказали.
Это не я сказал. Это говорят наиболее, скажем так, радикальные православные батюшки.
Это называется фундаментализм.
Фундаментализм.
Не только православные батюшки, протестантские батюшки тоже так говорят, не только батюшки, а матушки и так далее.
Да, ну не знал, слава тебе, Господи.
Вообще вот весь этот креационизм, который является учением, противоставляющим себя эволюционизму, он имеет происхождение именно на Западе. Зародился он в среде фундаментальных протестантов. Потом уже через Грецию попал в Россию.
Ну, я этому совершенно не удивляюсь, хотя, понимаете, вот почему мы люди так радикально устроены? Либо туда, либо сюда. Вот промежуточного мы ничего не видим, потому что Господь Бог все-таки создавал систему, которая запрограммирована на самовосстановление и на какие-то определенные эволюционные процессы, потому что такое эволюция, это совершенствование системы, да? Вот есть такое озеро Виктория в Африке. Ну, туда попасть очень тяжело, потому что там вокруг такие люди живут, что там кругом революции, разбой, и белому человеку там делать абсолютно нечего. Но в озере Виктория живут потрясающие рыбы семейства цихлид. Цихловые, да, холплохромисы. И их неимоверное количество видов И на наших глазах там нет травы, там голые скалы. Поэтому они вынуждены по ходу эволюционировать на наших глазах. Ну, например, цихлиды, чтобы не съели их малышей, одни цихлиды, они начали инкубировать икру во рту, и в случае чего они открывают рот, и туда заплывают мальки, к папе или к маме в рот. Да? Тогда нашлись другие цихлиды, кукушки, которые стали свою икру подбрасывать в рот другому виду. Нашлись цихлиды, которые, у которых пищевая специализация – это плавники, другого вида цихлид. Там фантастические расцветки. Я просто хорошо знал Анатолия Жуковина, человека, который он в свое время, как бы, когда у него были деньги, то он скупал цихлид, ему привозили из Африки, и у него была фантастическая коллекция, но жена, слава богу, не знала, сколько это все стоит. Вот. Но потом ему держать эту коллекцию было негде. То есть, представляете, вот пока мы с вами сейчас... А там плевать им на это дело, этим неграм. Они запустили туда нильского окуня, потому что он быстро растет и все это жрет, и, наверное, уже пожрал. Вот. Они жрать хотят. Им это до лампочки, вся эволюция. Поэтому, пока мы с вами разговариваем, еще три вида цихлид сожрали. Но главное другое, что на примере озера Виктория мы видим образование вида на наших глазах. Поэтому, ну как бы, ну что с этим спорить-то? Ну, это есть, и Господь Бог, так, Господь Бог создал человеческий организм таким образом, что он самовосстанавливается. Вот у меня рука, там, царапина, да, она заживет через несколько дней. Вот. А мы что сделали? А мы создали бигфарму, мы создали лекарства, мы начинаем, потому что лечить это классно, это бизнес. И ты приходишь к врачу, он начинает тебя лечить там о чем-нибудь, и он знает, что у тебя потом полетит печень, потому что это побочные эффекты вот этого лекарства, потом у тебя полетит слизистая желудка, и он знает, что дальше он у тебя другими таблетками... А самое главное, это... Нет, ну, иногда они действительно спасают человеку жизнь, лекарства, да. Вот. Но вместо этого мы создали вот эту вот систему, которая нас калечит и не дает нам жить.
Вы предлагаете не лечиться?
Нет, я предлагаю лечиться, но, понимаете, вот я когда был на острове Кос, там есть такой музей Гиппократа. Вот я очень много оттуда вынес, и у Гиппократа, у него как раз основное направление его как бы научной мысли было именно такое – помогать организму самовосстанавливаться. А потом появился Авиценна, Ибн Сина, из которого пошла уже современная медицина, это вот уже такая агрессивная терапия. Вот мы с вами мужчины, да? У нас с вами мужчин, другой организм, у женщин есть гормон женский, эстрадиол, он разжижает кровь. Поэтому у женщин до менопаузы практически не бывает инсультов и инфарктов. Мы, мужчины, этого гормона лишены, у нас кровь густая, мы воду не пьем, мы пьем кофе, который выводит воду, мы пьем спиртные напитки, мы пьем чай. Есть иранец, забыл, у него такая непроизносимая фамилия, он написал книгу «Вы не больны, у вас просто жажда». Вот. Она миллионными тиражами расходилась, он там чудеса в Иране показывал, он лечил всю тюрьму, когда в тюрьме сидел. Если вы не пьете воду, кровь становится густой. Что такое кровь? Кровь – это транспортная система организма. Это значит, по густой крови, ненасыщенной, плохо насыщенной кислородом, не поступают строительные и прочие вещества, нужные к вашим органам, и самое главное, с оттоком крови не выводятся шлаки, токсины и другие ядовитые вещества. Вот что такое густая кровь.
Сейчас побегу за водой.
Правильно, вода имеет вкус неважный, я как-то пробовал однажды, да?
Я согласен, что, конечно, вода – это вещь удивительная и полезная, но лечить ей все болезни я бы не стал.
Ну, все болезни не надо лечить ей, я просто говорю о том, что как бы современная медицина, вот эта бигфарма, да, это тоже наше порождение. У меня на моей улице Серпуховской 5 аптек, вот меньше километра отрезок, а там 5 аптек. И в этих аптеках, я вас уверяю, больше половины того, что не нужно нам. Ну, абсолютно это не нужно. Что-то нужно. Нет, ну, оперативное вмешательство иногда требуется, да, действительно, и операции требуются. Но вот доктора в хорошем плане, вот этого старенького доктора, который батенька посмотрел на вас, и по цвету белков глаз, по коже сразу все понял, что у вас, да, вот эти доктора не ушли.
К сожалению, да, сейчас вообще с медициной не очень хорошо. Мы опять далеко отошли от темы нашей программы, и я бы хотел в конце этой замечательной беседы спросить у вас, в чем, по-вашему, основное отличие людей от животных? Чем мы отличаемся кардинально?
Ответ будет очень простой. Понимаете, вот раньше говорили как? Животные не могут разговаривать, могут. У них очень сложная коммуникация, и язык дельфинов изучали, я помню, еще в 76-м году я учился на филфаке, у нас осипло отделение структурно-прикладной лингвистики, ездили в Севастополь, изучали язык дельфинов. Язык китов тоже очень сложный. Они передают информацию очень подробную. У зубатых китов есть имена. Это было недавно доказано. Животные способны к абстрактному мышлению, видимо, некоторые. Да, ну, Фриш получил Нобелевскую премию, когда доказал, что пчелы умеют считать, насекомые умеют считать, когда он доказал наличие когнитивных возможностей у насекомых, у членистоногих. Шимпанзе, которое обучили языку глухонемых, ей показывали грязно, уберись, и она убиралась, да, а когда она рассердилась на своего дрессировщика, она ему сказала, ты грязный. Вот вам, пожалуйста, вот вам абстрактное мышление образное. Вот. Ну, конечно, не такое, как у нас, но я бы сказал по-другому. Человек отличается, ну, и от животных прежде всего вот этим нравственным императивом, о котором говорил Кант. Прежде всего этим. Ну и душа, душа. Главное, конечно, душа. Бессмертная душа человеку дана. Я не знаю, насколько бессмертна душа у кошек, у собак. Наверное, они тоже куда-то попадают в свой кошачий рай. Ну, скоро узнаем. Хотелось бы, конечно, попозже, но неизбежно. Да. Ну вот, пожалуй, все.
Это тот самый Дух Божий, который Бог вдохнул в Адама. Интересно, что в беседе Серафима Саровского с Мотовиловым преподобный Серафим так и говорит ему, что вы думаете, ваше боголюбие, Бог из глиняной тютельки создал человека? Нет, он взял зверя и вдохнул в него дух.
Абсолютно правильно. И вот здесь, конечно, очень легко скатиться на такую, на скользкую дорожку пантеизма, да, но мне всегда казалось, что душа человеческая – это часть это Святого Духа, да. Это вот маленькая частичка в нас, вот этого Духа Святаго. А другое дело, что как мы вот этим распоряжаемся, то, что в нас вложили.
Ну, это очень сложный вопрос. Здесь, конечно, нужны богословы, а не журналисты, как мы с вами. Большое спасибо, Александр, за то, что вы нашли время к нам прийти. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции был журналист-натуралист Александр Георгиевич Кабургаев. Мы говорили о братьях наших старших, как Александр.
Спасибо, не зря говорили.
Как Александр поправил меня. Я надеюсь, что это не последняя наша беседа. Было очень приятно с вами пообщаться. Заходите к нам еще.
Спасибо, поспорим, потому что в спорах рождается истина.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Аллилуйя. Благословен Господу, Сиона живи,
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Ты спрашиваешь, как тебе молиться? Господь Иисус Христос говорит всем нам: молись, как мытарь, прибегай к Господу, как вдовица к неправедному судье. Опять Господь научает: сознай свою нищету, свой неоплатный долг, познай и почувствуй свою вину пред Господом. Забудь все добрые дела, своих добрых дел у нас нет, а если что и есть, то осквернены всякими нечистыми примесями, тщеславием, превозношением, корыстью и прочее. И как неоплатный должник, как блудный сын просил Господа милости, то есть прощения всех твоих беззаконий. Ничего другого не проси, а только помилования. Игумен Никон Воробьев.